Обратимся теперь к юго-западной Руси. Плано Карпини, проехавший через древнюю собственную Русь, Киевскую область, в 1245 году говорит, что он во все продолжение пути находился в беспрестанном страхе перед литовцами, которые начали опустошать теперь и Приднепровье, благодаря тому, что некому было противиться. Большая часть жителей Руси или была побита, или взята в плен татарами. Киев после Батыева опустошения сделался ничтожным городком, в котором едва насчитывалось домов с 200. Жители находились в страшном рабстве. По окрестностям путешественники находили бесчисленное множество черепов и костей человеческих, разбросанных по полям. Таким образом, Русь находилась между двумя страшными врагами – татарами с востока и Литвою с запада, которые не замедлят вступить в борьбу за нее. Но у нее оставался еще знаменитый князь, под знаменем которого она могла еще с успехом отстаивать свою независимость, хотя и тут, разумеется, собственная Русь не могла играть по-прежнему первенствующие роли. Киев уже прежде потерял свое первенствующее значение, перешедшее теперь к богатой области Прикарпатской, отчине знаменитого правнука Изяслава Мстиславича. Но к этой волости перешло также роковое преимущество киевского княжества быть предметом усобиц между Мономаховичами и Ольговичами. Несмотря на татарское опустошение, за Галич продолжали бороться двое представителей обеих враждебных линий – Даниил Романович Мономахович и Михаил Всеволодович Ольгович. Даниил еще до взятия Киева Батыем поехал в Венгрию, но был дурно принят королем, который отказался выдать дочь свою за его сына. Даниил выехал из Венгрии, но, встретив на дороге толпы народа, спасавшегося бегством от татар, должен был возвратиться назад. Потом, услыхав, что брат, жена и дети спаслись в Польшу, отправился и сам туда же. На дороге соединился с семейством и вместе с ним поехал к Кондратову сыну Болеславу, который давал ему на время Вышгород, где Даниил и пробыл до тех пор, пока узнал, что татары вышли из его волости. В Галиче ждали Даниила прежние неприятности. Когда он подъехал к городу Драгичину, то наместник тамошний не позволил ему войти в город. Другие города были опустошены. Из Бреста нельзя было выйти в поле от смрада гниющих трупов. Во Владимире не осталось ни одного живого человека. Богородичный собор и другие церкви были наполнены трупами. Между тем и Михаил Черниговский с сыном Ростиславом возвратились из Польши, где также скрывались от татар, и проехали мимо Владимира к Пинску, не давши знать Романовичам о своем приезде, чем явно выказывали вражду свою к ним. Из Пинска Михаил отправился в Киев и жил под этим городом на острове, а сын его, Ростислав, поехал княжить в Чернигов. Но Ростислав Черниговский не думал еще отставать от своих враждебных намерений. Соединившись с изменником Данииловым, боярином Владиславом и с рязанским изгнанником-братоубийцей, князем Константином Владимировичем, овладел Галичем, но был скоро выгнан оттуда Романовичами и спасен был от дальнейшего преследования только вестью, что татары вышли из Венгрии и идут на землю галицкую. Через 3 года, в 1245-м, Ростислав, женившийся между тем на дочери короля венгерского, пришел с тестевым войском опять на волость Даниила, разбил бояр последнего, но был выгнан самим Даниилом. Через несколько времени Ростислав с полками венгерскими и польскими вошел в последний раз в землю галицкую и осадил Ярославль. Во время сильных боев перед городом венгры и поляки укрепили свой лагерь, чтобы не терпеть никакого вреда от осажденных до тех пор, пока не будут готовы осадные машины. Ростислав хвастался перед войском своим. «Если б знал я только, где Даниил и Василько, то поехал бы на них с 10 человеками». Он устроил воинскую игру перед городом и, сражаясь с каким-то ворошем, упал с лошади и вывихнул себе плечо. Примета была не на добро, замечает летописец. Даниил и Василько, услыхавшие о его приходе, помолились Богу и стали собирать войска. На реке Сани произошла последняя кровопролитная битва между Мономаховичами и Ольговичами. Перед сражением, говорит летописец, пролетела над полком стая птиц хищных, орлов и воронов. И стали птицы играть, клоктать и плавать по воздуху. Знамение было на добро. Между тем поляки, поднявши страшный крик «Пая Кирлеш, Кирие Елиезон», двинулись на Василька. С ними был сам Ростислав, а в заднем полку стоял с хоругвию известный венгерский воевода Филя. Он по-прежнему хвастался и укорял Русь. «Русские, — говорил он своим, — горячо наступают, но долго не выдерживают боя. Стоит нам только выдержать их первый натиск». Даниил бросился на выручку брата, попался было в плен, вырвался, выехал из полков, но потом возвратился опять, ударил на Филю, смял полк его, разодрал хоругвь пополам. Увидавши это, Ростислав побежал, а за ним и все венгры. «Мы оставили Василька, ожидавшего нападения поляков, которые кричали друг другу: „Погоним длинные бороды!“ „Лжете!“ — прокричал им в ответ Василько. „Бог помощник нам!“» И с этими словами, пришпорив коня, двинулся к ним навстречу. Поляки не выдержали натиска и обратились в бегство. Даниил, гоня венгров и Русь Ростиславову через глубокую дебрь, сильно тужил, не зная, что делается с братом, как вдруг увидел хоругвь его и самого князя, гонящего поляков. Даниил остановился на могиле против города и подождал брата, с которым стал советоваться, продолжать ли преследование. Василько отговорил его гнаться дальше. Поражение неприятелей было полное. Множество венгров и поляков было побито и взято в плен. В числе пленных находился гордый Филя, схваченный Андреем Дворским, и знаменитый изменник Галицкий, боярин Владислав. Оба казнены были в тот же день вместе со многими другими венгерскими пленниками. Ярославская победа окончательно утверждала Даниила на столе Галицком. С этих пор никто из русских князей уже не беспокоил его более своим соперничеством. Венгры также оставили свои притязания. Должны были успокоиться и внутренние враги народа. Бояре, не имея более возможности крамолить, не находя соперников сыну Романову. Но сколько славен был для Даниила 1249 год, столько же тяжек следующий, 1250-й. От татар пришло грозное слово: «Дай Галич». В глубокой грусти оба Романовича стали думать, что делать. В чистом поле не было возможности сопротивляться татарам. Городов не успели укрепить. Наконец Даниил сказал: «Не отдам полотчизны моей, лучше поеду сам к Батыю». В Переяславле, стольном городе прадеда своего Мономаха, он уже встретил татар. Упомянутые выше западные путешественники рассказывают о тяжком впечатлении, которое произвело на них первое знакомство с татарами, показавшимися им какими-то демонами. Такое же тяжкое впечатление произвели татары и на Даниила, по свидетельству летописца. Варварские обряды, суеверия внушали глубокое отвращение сыну Романову. С ужасом думал он, что все приходящие к хану подчиненные владельцы должны исполнять эти обряды, ходить около куста, кланяться солнцу, луне, земле, дьяволу. умершим, находящимся в аде предкам их ханским. К счастью, Батый не потребовал от него исполнения суеверных обрядов. Когда Даниил при входе в вежу поклонился по татарскому обычаю, то Батый встретил его словами: «Данила, зачем так долго не приходил? Но все хорошо, что теперь пришел. Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобыли кумыс?» «До сих пор не пил», — отвечал Даниил, — «но теперь, если велишь, буду пить». «Ты уже наш татарин», — продолжал Батый, — «пей наше питье». Даниил выпил, поклонился по их обычаю и, сказавши хану, что следовало о делах своих, попросил позволения идти к ханше. Батый сказал: «Иди». Князь пошел поклониться ханше. Потом Батый прислал к нему вина, велевши сказать: «Не привыкли вы пить молоко, пей вино». Пробывши 25 дней в Орде, Даниил достиг цели своей поездки. Хан оставил за ним все его земли. Приехавший в Русь, он был встречен братом и сыновьями, и был плач об его обиде, говорил летописец, но еще больше радовались, что увидели его опять здоровым. Даниил мог немного утешиться немедленным полезным следствием своей поездки к хану. Король венгерский, испуганный не столько ярославской победою, сколько благосклонностью Батыя к Даниилу, тотчас же прислал к последнему с предложением мира и родственного союза, который прежде отвергнул. Даниил изъявил сперва сомнение в искренности короля, но митрополит Кирилл съездил в Венгрию и уладил дело. Лев Данилович женился на дочери королевской, и Даниил отдал королю пленников венгерских, взятых при Ярославе. Но чем спокойнее было княжение Даниила внутри, чем славнее становился он между соседними государями европейскими, тем тягостнее была для него злая честь татарская, и он стал искать средств к свержению ига. С одними средствами Галича и Волыни нельзя было и думать об этом. Сломить могущество татар, отбросить их в степи можно было только с помощью новых крестовых походов, с помощью союза всей Европы или, по крайней мере, всей восточной ее половины. Но о крестовом союзе католических государств нельзя было думать без главы Римской Церкви, от которого должно было изойти первое, самое сильное побуждение. Князь русский мог быть принят в этот союз только в качестве сына Римской Церкви. И вот Даниил завязал сношения с папою Иннокентием IV о соединении церквей. Легко понять, как обрадовался папа предложением галицкого князя. Письмо за письмом, распоряжение за распоряжением следовали от его имени по случаю присоединения Галицкой Руси. Но с самого уже начала обнаружилось, что связь с Римом не будет продолжительна. Время крестовых походов прошло. Папа не имел уже прежнего значения, не мог своими буллами подвинуть целой Европы против Востока, не мог своими буллами подвинуть целой Европы против Востока. В 1253 году он писал ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии и Померании об отражении татарских набегов на земли христианские и проповедовании крестового похода. Но это послание не произвело никакого действия. Тоже в следующем году писал он к христианам Ливонии, Эстонии и Пруссии. И также безуспешно. Вместо помощи против татар папа предлагал Даниилу королевский титул в награду за соединение с Римской Церковью. Но Даниила не мог прельстить королевский титул. «Рать татарская не перестает, как я могу принять венец, прежде чем ты подашь мне помощь?» приказывал отвечать он папе. На следующий год послы явились опять с короною и с обещанием помощи. Даниил, не полагаясь на пустые обещания, не хотел сперва и тут принимать короны, но был уговорен матерью своею и князьями польскими, которые говорили ему: «Прими только венец, а мы уже будем помогать тебе на поганых». С другой стороны, папа проклинал тех, которые хулили православную веру греческую, и обещал созвать собор для рассуждения об общем соединении церквей. Даниил короновался в Драгочине, но событие это осталось без следствий. Видя, что от папы не дождаться помощи, Даниил прервал с ним всякие сношения, не обращая внимания на укоры Александра IV. Впрочем, титул королевский остался навсегда за князем Галицким. Ближайшим соседом Данииловым в Приднепровье был Баскак Куримса, не могущий внушить большого страха галицкому князю. Так что в 1257 году последний решился предпринять наступательное движение против татар и побрал все русские города, непосредственно от них зависевшие. В 1259 году войско Куримсы явилось у Владимира, но было отбито жителями. Сам Куримса не мог взять Луцка, потому что сильный ветер относил от города каменья, бросаемые татарами из машин. Но в 1260 году вместо Куримсы явился другой баскак – Бурундай, с которым не так легко было управиться. Бурундай прислал сказать Даниилу: «Я иду на Литву. Если ты мирен с нами, то ступай со мною в поход». Опечаленный Даниил сел думать с братом и сыном. Они хорошо знали, что если Даниил сам поедет к Бурундаю, то не воротится с добром за явную войну с Куримсою, и потому решили, что Василько поедет за брата. Василько отправился. На дороге встретил отряд литовцев, разбил их и привез сайгат, трофеи, к Бурундаю. Это понравилось татарину. Он похвалил Василька, поехал с ним вместе воевать Литву и после войны отпустил домой. Но этим дело не кончилось. В следующем 1261 году Бурундай опять прислал сказать Романовичам: «Если вы мирны со мною, то встретьте меня, а кто не встретит, тот мне враг». Опять поехал к нему Василько, взявши с собою племянника Льва и владыку Холмского Ивана. На Руси узнали уже, что монголы уважают служителей всех религий. Татарин встретил их сильной бранью, так что владыка Иван стоял ни жив, ни мертв от страха. Наконец Бурундай сказал Васильку: «Если вы со мною мирны, то размечите все свои города». Надобно было исполнить приказание. Лев разметал Данилов и Стожек, послал и Львов разметать, а Василько послал разрушить укрепления Кременца и Луцка. Владыка Иван отправлен был ими к Даниилу с вестью о гневе Бурундая. Даниил испугался и уехал сперва в Польшу, потом в Венгрию, а между тем Бурундай вместе с Васильком приехал к Владимиру и приказал разрушить городские укрепления. Василько видел, что такие обширные укрепления нельзя скоро разрушить, и потому велел зажечь их, и горели они целую ночь. Сгоревший свой город, Василько на другой день должен был угощать Бурундая в беззащитном Владимире. Но татарину и этого было мало. Он потребовал, чтобы рвы городские были раскопаны, и это было исполнено. Из Владимира Бурунда и Василько приехали к холму, любимому городу короля Даниила. Город был затворен, в нем сидели бояре и люди добрые с пороками и самострелами. Так что взять его не было никакой надежды у Бурундая. И он стал говорить Васильку: «Это город брата твоего, ступай, скажи гражданам, чтоб сдались». Василько поехал, а при нем три татарина и толмач, знавший русский язык, слушать, что Василько будет говорить с холмовцами. Но Василько догадался, как сделать, набрал в руки камней и, подъехавши к стенам, начал кричать главным боярам: «Константин Холоп, и ты другой холоп, Лука Иваныч! Это город брата моего и мой! Сдавайтесь!» И, сказавши это, три раза ударил камнем об землю, давая этим знать, чтоб не сдавались, а бились татарами. Константин, стоя на забралах, увидал знак, понял его смысл и отвечал Васильку: «Ступай прочь, если не хочешь, чтобы ударили тебя камнем в лицо. Ты уже не брат королю, а враг ему». Татары, бывшие с Васильком, рассказали Бурундаю ответ Константинов. И тот, не смея приступить к холму, отправился опустошить Польшу, а оттуда возвратился в степи.